Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Тимофее, и в завершении нашей передачи в авторской рубрике протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника «Горизонты» беседу об истории.
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. К каким вещам были мы когда-нибудь пристрастны, о тех носим и страстное воображение. Почему побеждающий страстное воображение, конечно, презирает и вещи воображаемые? Потому что брань с воспоминаниями о вещах столько же труднее брани с самими вещами, сколько грешить мыслью удобней, нежели самим делом. Из страстей иные суть телесные, иные душевные. Телесные от тела получают повод, а душевные от внешних предметов. Но любовь и воздержание отсекает и те, и другие. Любовь душевная, а воздержание телесное. Иные страсти принадлежат к раздражительной силе души, а иные к вожделевательной. Те и другие возбуждаются чувствами, возбуждаются же тогда, когда душа находится вне любви и воздержания. Труднее преодолевать страсти раздражительной силы души, нежели вожделевательной, потому что против них от Господа и врачевство дано сильнейшее — заповедь о любви. Все другие страсти касаются только или раздражительной части души, или вожделевательной, или же мыслительной, как, например, забвение и неведение. А уныние, охватывая все силы души, вдруг за одним духом приводит в движение почти все страсти. Почему оно и тяжелее всех других страстей? Добре убо Господь, подав против оного врачевство, говорит: «В терпении вашем стяжите души ваши». Не бей никогда никого из братьев, особливо безвинно, дабы он, не снесши скорби, не удалился, и тогда ты никогда не убежишь от обличения совести, которая всегда будет причинять тебе печаль во время молитвы и отгонять ум от дерзновения к Богу. Не терпи приносящих тебе соблазны подозрений на какого бы то ни было человека, ибо допускающие до себя каким-нибудь образом соблазны от приключений, произвольно или непроизвольно случающихся, не ведают пути мирного, который через любовь ведет к познанию Бога любителей своих. Тот еще не имеет совершенной любви, кто располагается к людям, смотря по нравам их, одного любя, другого ненавидя за то или другое, или одного и того же человека иногда любя, иногда ненавидя по тем же причинам. Совершенная любовь не разделяет единого естества человеков по различным их нравам, но всегда смотрит на оное, всех человеков равно любит, добрых любит как друзей, а недобрых, как врагов, благодетельствуя им, долготерпя, перенося ими причиняемое, отнюдь не отплачивая им зла, но даже страдая за них, когда случай востребует, дабы, если возможно, соделать и их себе друзьями. Но если и невозможно, она все же не отступает от своего расположения к ним, всегда равно являя плоды любви всем человекам. Так и Господь наш и Бог Иисус Христос являл свою к нам любовь, пострадал за все человечество и всем равномерно даровал надежду воскресения. Хотя, впрочем, каждый сам себя делает достойным или славы, или мучения адского. Равно ни во что вменяющий славу и бесславие, богатство и убожество, утехи и горести, не достиг еще совершенной любви. Совершенная любовь не только сие все ни во что вменяет, но и самую временную жизнь и смерть. Послушай достигших совершенной любви, что говорят они. Кто ныне разлучит от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? Яко же есть писано, яко тебе ради умерщвляемый есть мы весь день. Вменихамся, яко овцы за коленя. Но во всех сих препобеждаем за возлюбившегоны. Известихся Бо, яко ни смерть, ни живот, ни ангелы, ни начало, ни же силы, ни настоящее, ни грядущее, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая, возможет нас разлучить от любви Божией. Я же о Христе Иисусе, Господе нашем.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Тимофей.
Святой апостол Тимофей происходил из ликаонского города Листры в Малой Азии. Он был обращен ко Христу в 52 году святым апостолом Павлом. Когда апостолы Павел и Варнава посетили впервые ликаонские города, апостол Павел в Листре исцелил хромого от рождения, и многие жители города уверовали во Христа. Среди них был и будущий апостол, юноша Тимофей, его мать Евника и бабка Лаида. Семена веры, посеянные апостолом Павлом в душе святого Тимофея, принесли обильный плод. Он стал ревностным учеником апостола, а впоследствии его неотлучным спутником и сотрудником в проповеди Евангелия. Апостол Павел любил святого Тимофея и называл его в посланиях своим возлюбленным сыном, с благодарностью вспоминая его верность и преданность. Он писал Тимофею: «Ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях». В 65 году апостол Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской церкви, которой святой Тимофей управлял 15 лет. Святой апостол Павел, находясь в Риме в темнице и зная, что ему предстоит мученический подвиг, вызвал к себе верного ученика и друга апостола Тимофея на последнее свидание. Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Ефесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Святой епископ Тимофей, ревнуя о славе Божией, старался останавливать и вразумлять ослепленных идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа. Язычники в озлоблении бросились на святого апостола, били его, влачили по земле и, наконец, побили камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80 году. В 4 веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Царьград и положены в храме святых апостолов. Святая Церковь чтит святого Тимофея в числе 70 апостолов. остановим свое внимание на высокой похвале, данной Тимофею его великим учителем, апостолом Павлом. «Ты последовал мне, — говорит возлюбленному духовному сыну, — битый палками, день и ночь проведший на глубине морской учитель вселенной». Да и большинство первых христиан знали, на что идут, избирая следование Христу и его апостолам. И вот похвала учительская, как отзвук похвалы божественной, от меньшего к большему. «Тимофей, ты последовал мне в учении, то есть непрестанных трудах и готовности пострадать, в житии, то есть крайней преданности разделил горести и радости, расположений, — продолжает апостол, — то есть всем был раб, по примеру учителя. Ты последовал мне и в вере, там, где жизнь ставила задачи неразрешимую умом, не колебался, видел указанную учителем руку Божию в твоей судьбе. И в великодушии, любви и терпении сердечным подражателем был Тимофей первоверховному апостолу. Но похвала высшая — последовать Христу и его избранному сосуду благодати в гонениях, страданиях. Исполняются над таким возлюбленным учеником и сыном слова божественные. Блаженны будете, радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша много на небесах.
В эфире программа «Благовещение».
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши изыскания словесные, рассуждения на тему в контексте тоже достаточно длительного цикла, который мы назвали «История как промысел Божий». И в рамках этого цикла мы последние сюжеты посвятили и продолжаем на эту тему говорить, цивилизации Каина, предпотопным состоянием человеческого рода. И совершенно не случайно этот вот разговор о, можно сказать, своего рода в кавычках или не в кавычках, достижениях тогдашней цивилизации и нравственном упадке страшнейшем и сильнейшем тогдашнего древнего допотопного еще человечества, этот именно разговор, именно эта тема, повторюсь, не случайно, наводит нас на сопоставление с состоянием современной цивилизации, потому что очевидно, что мы живем в такую эпоху, в такой исторический момент развития, когда на всех нас благо, опять же, не знаю, в кавычках и не в кавычках, благо и плоды современного научно-технического развития привели нас к особому состоянию и психофизическому, и, безусловно, нравственно-духовному, когда, с одной стороны, скажем так, вот эти вот плоды научно-технического развития дают какой-то особенный эффект, имеют особенные проявления, как говорил несколько ранее один западный писатель, публицист, футуролог, это состояние мобильности и повсеместности, это состояние, можно сказать, определенной культурной такой клиповости мышления, мозаического сознания. Ну, можно еще много как это все называть, но это все какие-то частные проявления, хотя и достаточно имеющие очень серьезное тоже влияние на современного человека, но Одновременно с этим это все взаимосвязано с, скажем так, определенным именно нравственным, духовным состоянием развития человека и человечества, а скорее даже правильнее будет сказать с нравственно-духовным все большим упадком и кризисом. И вот, обращаясь к состоянию человека предпотопного, человечества предпотопного, мы, собственно говоря, и на основе библейского повествования и толкования святых отцов, толкования, имеющих место и вплоть до наших дней, в русле именно святоотеческого предания, можем, ну, заключить, что для того, чтобы Господь Бог пришел к выводу о том, что большую часть человечества, да даже не только человечества, а и, в общем-то, фактически животного мира надо уничтожить, ну, чтобы вот прийти к этому выводу, который делает сам Господь Бог, и о чем свидетельствует текст Священного Писания, что Господь раскаялся, что сотворил человека. Ну, святые отцы указывают, что раскаялся, это тоже требует. Этот термин, это слово, этот, можно сказать, глагол своего понимания, но очевидно, что действительно человеческий род тогдашний, да и вообще, в принципе, человеческий род очень должен постараться, чтобы дойти до такого края, когда само бытие его именно как человека, как человеческого рода ставится самим Богом под сомнение, самим Творцом, самим жизнеподателем. И вот в сравнении именно с состоянием современной нам цивилизации человеческой действительно имеет смысл вот поговорить, попытаться осмыслить, что послужило одной из основных причин, благодаря чему Бог насылает на тогдашний человеческий род великую катастрофу в виде всемирного потопа. И в какой степени современный человек, современное человечество уже начинает подходить или подошло к некой границе, к некому краю, когда оно тоже оказывается способно к своего рода самоуничтожению. Потому что, как указывают святые отцы, на самом деле ведь это не прихоть какая-то Божия. Создам человека, человеческий род вообще, и вообще всю землю как среду обитания, а потом нашлю, значит, потоп, потому что что-то пошло не так, выражаясь современным языком. Вот. Конечно, дело не в этом, потому что истинно Господь Бог так не поступает. Истинно Господь Бог так не задумывает свое творение. А это какой-то момент само творение умудряется подойти к такому состоянию, что уже и другого выхода не остается, как уничтожение большей части тогдашнего человеческого рода, но фактически это скорее процесс саморазрушительный, не данный Богом, а недолжный, неправильный, мягко говоря, выбор самого человеческого рода, который таким образом, в общем-то, устремляется к саморазрушению. И вот если мы постараемся понять, а что же было тогда основной причиной, получается, это довольно ситуация такая необычная, своеобразная, потому что, видимо, в тот момент потомки Каина, развитие цивилизации Каина достигло определенных, ну, наверное, с точки зрения научно-технического тогдашнего прогресса, развития вершин, что весьма вероятно, с одной стороны. С другой стороны, развитие самого человеческого рода, как, видимо, типа, как генотипа, можно сказать, подошло тоже к каким-то определенным пределам, и это характеризуется появлением неких исполинов, неких, видимо, в общем-то, с точки зрения психофизики, гигантов, как сказано в переводе на русский язык, людей, в общем-то, славных, видимо, которые славились, кичились, превозносились некой мощью, которую они достигли. Видимо, это выражалась мощь в подавлении других представителей человеческого рода. Видимо, это была мощь военная, в том числе, которая обрела и соответствующие какие-то, видимо, военно-технические средства, весьма возможно. Но с точки зрения Бога это была такая, выражаясь словами одного писателя 20-го столетия, мерзейшая мощь. Вот это была мощь, которая подавила вообще все духовные начала в человеке, и, как сам Господь свидетельствует, дела их стали плоть. И именно по этой причине, что дела человеческого рода стали плоть, а дух оказался в полном пренебрежении, первоначально Господь Бог сокращает время жизни, как мы видим в книге «Бытия» тогдашнего человеческого рода до 120 лет, а позже уже и приходит к выводу, что нет смысла в таком качестве большей части человечества существовать, и наступает эпоха всемирной катастрофы, эпоха всемирного потопа, и истории уже одной только семьи праведного Ноя, который в потопе по воле Божией спасается благодаря устроению ковчега. Но одна из причин еще, как указывается в тексте Библии, появление вот этих вот неких исполинов, одна из причин их появления – это еще смешение двух ветвей, ветви, собственно говоря, потомков каинитов и сефитов, ветви потомков истинных сынов Божиих. Вот когда это смешение становится реальным, по каким-то причинам человечество окончательно допотопное приходит к качеству уже неисправимому, хотя и исполинскому, вот эта древнейшая катастрофа, всемирный потоп становится неизбежным. Что вы можете, мой добрый собеседник, в свою очередь, сказать о том, каково было духовно-нравственное состояние предпотопного человечества и насколько понимание того, как и почему это приключилось древнему человечеству, может нам проиллюстрировать что-то, пояснить, о чем-то предупредить применительно к нашему современному состоянию современного цивилизационного общества, современных народов и государств как таковых.
Я предлагаю вернуться к тексту книги «Бытия». И дело вот в чем. Когда мы читаем текст книги «Бытия», понятно, что он написан на все века, на все времена, но все-таки чем дальше человечество живет, тем ему становится понятней в каком-то смысле, что было написано там тысячи лет назад. Потому что, ну, если смотреть на текст, о каинской цивилизации написано очень немного, очень скупо, но уже имея опыт наблюдения наших времен, мы как раз и можем понять, что вот эти скупые сведения на самом деле означают, потому что законы, единство законов устройства мироздания, особенно то, что сформулировано вот в шестидневе, в том, как Бог сотворил мир и в чем суть этого, как он устроен, какие законы в нем вложены, и одновременно с творением мира, как устроен человек, который находится в центре этого мира, мы видим, что эти законы действуют во все времена. И тогда, читая текст и видя то, что происходит вокруг, и зная уже историю, которая нам известна, потому что чем более известна нам история, чем более длительный период мы знаем, тем как бы мы же знаем, что история не бесконечна, человечество. То есть наступит конец света, и чем ближе мы к нему, тем более полный вид эта история принимает, мы видим ее в более полном виде. Поэтому возвратимся сначала к тексту. Шестая глава книги «Бытия». «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, кто какую избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и древнеславные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Но мы большую часть этого текста уже обсуждали, и тут стоит добавить первое, ну, напомнить, что вот 120 лет, пусть дни будут их 120 лет, имеется в виду, что Бог вот с этого момента отвел человечеству 120 лет. Или они покаятся и вернутся на путь истины, или случится то, что должно было случиться, потоп. Дальше вот тут, конечно, вот очень много святые отцы интересно толкуют, что раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Во-первых, про раскаялся все святые говорят, что, конечно, Бог раскаяться не может, поскольку Он совершенен и неизменен, что под раскаянием надо понимать, особенно ясно это говорит Максим Исповедник, что у человека и у человечества есть свобода, и они действуют в соответствии со своей свободой воли. Но есть божественный промысел, и этот божественный промысел тоже довольно сложный. То есть он предполагает всевозможное развитие ситуации, потому что как бы воля людей свободная, она может проявляться по-разному. И поэтому вот промысел вел человечество в одном направлении, потом, когда Бог видит, что люди на земле стали плоть, что сердце их стало таковым, что они помышляют зло во всякое время, то есть они уже вообще не могут мыслить добром, а они только думают на злое, то есть уже сердцевина человека, его сердце, откуда, как говорил Иисус Христос, исходят все помышления человека, и хорошие, и плохие, и что злой человек выносит из сокровища сердца своего злое, а добрый – доброе. Вот это доброе, оно к тому времени исчезло, здесь ясно написано в этом тексте. И смысл слова «раскаялся» Максим Исповедник трактует таким образом, что от одного плана спасения человечества, от одного плана промысла, он переходит к другому плану промысла. И, конечно, это не значит, что он взял и наслал потоп. Мы уже говорили, что воля Бога совершенна, потому она неизменна, и она полностью была зафиксирована в законах мира. В то время, когда Бог творил мир, в эти 6 дней творения мира, все было зафиксировано, и там же все было таким образом и предусмотрено, что если человек становится плотью, если он начинает пренебрегать Духом Святым, а человек не автономное существо, если он пренебрегает Духом Святым, он утрачивает источник жизни, да еще когда он утрачивает и землю как источник жизни плоти, то, соответственно, наступает в каком-то виде смерть. И в данном случае, поскольку было поражено сердце, а сердце – это как бы отражение внешней стихии воды, то есть чистой воды не стало, вот эта вот стихия уже похоти темной, она уже начинает заливать разум. Разум не контролирует сердце человека, он подчиняется сердцу, сердце манипулирует человеком. И вот поскольку разум – это нечто структурированное, твердое, оформленное, это как бы выражение стихии суши, то вот это сердце, эта похоть, она размывает вообще разум, и, соответственно, все, что было создано разумом, включая и животных, которые жили на суше, которые в каком-то смысле нам непостижимым, но совершенно ясно, что это все-таки какое-то отражение внутренних движений человеческой души, человеческого разума. И по мере изменения души человеческой, его мировоззрения, его знаний, его духа, изменяются и жизнь животного мира. То есть в раю животные друг другом не питались, пищевых цепей не было, все питались универсальной жизнью третьего дня творения, когда земля стала давать траву и деревья, и плоды для пищи всего живого, а после того, как человек пал, появились хищники, пищевые цепи, и все живое стало питаться друг другом.
Вы знаете, я бы хотел, чтобы вы уточнили, вот тут, мне кажется, очень важная вещь-то прозвучала, чтобы ее как-то надо, может быть, более четко проговорить. Вы сказали, что человек – это существо не автономное, раз. Во-вторых, вот в том, что вы тоже вот сейчас излагали, я так понял, что можно, если кратко сформулировать, можно сказать, что вот механизм внешних катастроф возможных, ну, например, такая, как всемирный потоп, у нас заложен внутри человека в каком-то смысле, да, внутри, ну, в его духовно-нравственном состоянии. Это определяет не в последнюю очередь, можно сказать, большую или меньшую катастрофичность во внешнем мире. Это так? Можно так это сформулировать тоже?
Ну, вообще, это совершенно явно сформулировано как раз в шестидневии. Человек создан Богом в конце творения, и он объединяет в себе все творение, и все ему подчинено. И человек и создан таким свободным, со свободной волей, чтобы он имел возможность любить, и поэтому он создан также троичным, мужчина, женщина и дети, чтобы они научились любить внутри, так же, как совершенная любовь делает единым и Бога, Бога Троицу. И вот этот человек в любви, имея любовь между собой, он должен был обрести и любовь к истине, то есть любовь к Богу, и тем самым Бог присоединял человека к себе, обожествлял человека, и через обожествление человека должно было обожествляться все мироздание, ну, то есть через человека Бог присоединяет к себе все творение. Но часть творения встала на путь противления этому плану, начиная с сатаны, и поэтому вечность начала делиться на, так сказать, две вечности, на вечное это или нет, и в каком смысле это отдельный тонкий вопрос, если к нему вернемся, то лучше отдельно. Но вот наш мир – это как раз тот раздел вечности на две части, где люди выбирают, куда идти.
Почему же вот человек по природе, как Богом создан и задуман, не являясь автономным существом, с такой силой, можно сказать, постоянством в человеческой истории стремится вот к некой автономии от Бога? Он бы хотел от Бога куда-то уйти, убежать, спрятаться, построить какой-то, так сказать, иной образ бытия, построить очередную Вавилонскую башню, притом Вавилонская башня строится-то ведь не с целью обрести общение с Богом и таким образом превозмочь свое стремление к автономии, скорее наоборот, Вавилонская же башня строится именно из стремления к этой самой автономии, взойти на небо, сотворить себе новое имя, новое качество бытия, но именно без Бога, вместо Бога самому быть, как бы вместо Бога, но стало быть все-таки опять существом достаточно автономным. Но вот это стремление, оно по сути-то ведь безумное и неосуществимое. Я еще почему вот этот вопрос как-то сейчас акцентировал в нашем разговоре. Я как-то последние годы читал некоторые, скажем так, изыскания современных философов-богословов, построения на тему, ну, о такой новейшей христианской или околохристианской, богословской, философской антропологии. И наткнулся у ряда авторов на такие любопытные размышления, что, в общем-то, с древности и в контексте, в том числе, христианского богословия и христианской философии, просто которая, как известно, использовала терминологию античности, просвещенные Аристотеля и Платона отчасти, все-таки на протяжении целых столетий такая вот богословская, философская мысль, она, особенно на Западе, кстати говоря, в системе именно западного, католического, в том числе богословствования, из столетия в столетие, повторюсь, происходило постулирование человека вот как некой субстанции, эссенции, так сказать. Ну, в общем-то, имеется в виду, что если вот некой субстанции, что человек вот некое субстанциональное такое начало, то значит и автономное. То есть человек рассматривался многие столетия именно все равно как некая величина достаточно автономная по отношению к Богу, а в связи с этим, и это особенно по ряду причин было свойственно именно западной культуре, философской, богословской, отношения между Богом и человеком в таком случае и рассматривались на таком уровне правовом. Именно правовое понимание спасения, юридическое, идеи там сатисфакции, спасения человека как приношение Богу, Сыном Божиим именно, потому что никто другой не мог бы эту сатисфакцию, удовлетворение божественному правосудию доставить. Опять же, само понятие божественного правосудия во главе угла и так далее и тому подобное. Но сейчас не буду в это еще более подробно углубляться, и так уже довольно подробно углубился. Но все это, в общем-то, привело к довольно серьезному кризису западной системы богословия, западной системы философии, философствования о человеке, антропологии, понимания человека, учения о человеке. Особенности это ярко выразилось в катастрофах 20-го столетия, потому что это сопровождалось и идейным кризисом понимания человека, и кто есть человек, и что есть человек, и все эти революции, мировые войны, и коммунистические доктрины, с одной стороны, с другой стороны, фашистские, национал-социалистические, это все, в общем-то, было и следствием кризиса антропологического, богословского и философского, потому что вот эти вот неверные некоторые посылы понимания человека именно как некой автономной все-таки субстанции, они в конечном счете дали такие, в общем-то, саморазрушительные для самого человека плоды. И вот, собственно говоря, подытоживая вот это свое некое суждение или может даже его прошение применительно к той теме, о которой мы говорим, очень характерно, что современные философы, богословы, некоторые христианские пришли к выводу, что действительно ошибочен самый изначальный посыл, что человек – некая автономная субстанция. Человек – именно вот существо не автономное, а синергийное. То есть, он Богом задуман так, ну, синергия, да, взаимодействие духа и энергии, божественной и человеческой в самом человеке. И тогда только человек становится, вполне может стать человеком и выйти за пределы чисто своего узкого, автономного, такого приземленного человеческого бытия, когда есть стремление к Богу, когда есть опыт общения с Богом, когда человек сам себя начинает и понимать, и осуществлять не как замкнутая автономная единица, вот, а как существо именно призванное, способное и только и осуществляющее себя во всей полноте, когда есть богообщение, то есть синергия. Ну, я так довольно много на эту тему высказался, но мне кажется, это очень важные такие смысловые философические определения, которые помогают действительно и взглянуть на то, что произошло с цивилизацией Каина многие уже тысячелетия назад, и то, что происходит с нами в наше время. В наши дни как раз-таки стремление современного человечества – это тоже стремление к полной автономии. Автономии от Бога, автономии от божественных заповедей, автономии от изначально данной Богом же нравственности, потому что человек умнится, что таким образом, ну, он достигнет чего-то большего, а это все ему мешает, и это его связывает. Но в результате получается, может получиться так, что человечество-то тогда скорее способно, оказывается, лепить из себя вот неких исполинов, в которых не оказывается уже никакого действия Духа Святого. И вот это вот стремление к такому исполинскому, что ли, новейшему развитию, создание новейшего человека, это создание человека автономного и окончательно гибнущего в таком случае. Опять же, оказывающегося способному только к саморазрушению, которое порождает такое окончательное стремление и саморазрушение окружающего мира, внешнего мира, в том числе, что еще и с древним человеком произошло.
Но вот это стремление к автономности – это есть следствие ограниченности разума твари, непросвещенного светом первого дня творения, который до сих пор пронизывает все мироздание. Это свет истины, любви, благодати и свет жизни. Тут, конечно, наше православие совершенно исключительно занимает место во всей мировой философии, во всех религиях. Потому что, вот смотрите, вот Пресвятая Троица. Вот Христу не приходит в голову объявить себя автономным. А сатане моментально пришло это в голову. Как только он, вот этот божественный свет, принял за свет собственного разума, у него сразу явилась вот эта гордыня, вот эта дикая идея, что он сам может жить без Бога, раз Бог его уже сотворил, ну все, спасибо, до свидания. Но Христу такое в голову не приходит, потому что он, будучи совершенно абсолютным, так сказать, я, совершенно, ну, как бы в этом смысле какой-то личностью, он, тем не менее, является органичной частью Троицы Божественной, потому что это единство, оно как раз и основано на совершенной любви. И точно так же должна быть построена и человеческая семья, и человеческое общество. В каком-то смысле это чисто математическое, это даже не проблема, это просто математическое невежество. Это проблема сочетания частей целого. Любая часть, человек как часть целого, мироздания, он в каком-то смысле завершенное, единое и в каком-то смысле независимое, самодостаточная единица. Но одновременно он часть целого, гораздо, так сказать, более единицы, более, ну, другого уровня иерархии бытия. Человек является этой совершенной самодостаточной единицей только когда он является частью, гармоничной частью общего единства. А общее единство, оно восходит всегда к Богу, и оно создано Богом. И оно питается Богом, и оно не может существовать без вот этой энергии, без вот этого света божественного, без энергии Бога. Но, понимаете, здесь возникает такая спекуляция. Поскольку Бог совершенен, и, как говорил Христос, изливает дождь на добрых и злых, и Он дает и Святого Духа, и благодать, Он дает всем, не меру, а сколько кто может вместить. Понимаете, человек устроен так, вот павший человек, вот мы устроены так, вот воздух для нас абсолютно жизненно необходим. Мы его не замечаем. Мы считаем, что нас гораздо необходимей, ну, у нас уже так повелась такая традиция, с айфоном все сравнивает, что гораздо важнее новый айфон, вот это важно. Человек может сброситься с крыши, если не получил его. А вот воздух он не ценит. Точно так же он не ценит вот эту благодать, постоянно изливаемую. Он не ценит вот эту жизнь, которая постоянно дается Святым Духом. Но когда он начинает выделять свое «я» и выделяться из целого, и отделяться от этого божественной энергии, которая его питает, да когда он еще съезжает в города из земли и утрачивает уже и энергию для тела, вот эту третьего дня творения, он совершенно лишается жизни, и он начинает умирать, он прекращает размножаться, во-первых, начинает убивать собственных детей, потому что он становится безумным, он совершенно не понимает, вот эта тьма, это та тьма, которая отделила себя от света. Это есть разум твари, который сделался реально автономным и который отверг божественный свет. В таком состоянии человек становится безумным. И сатана в этом смысле абсолютно безумен. Хотя он совершенно логичен, он очень просчитывает вот эти вот сложные программы по разрушению христианских монархий, например. Он еще в VII веке начинает одновременно, скажем, на Толедском соборе каббалисты, которые считали себя или объявляли себя христианами, они начинают выдвигать вот этот принцип филиокви, когда Святой Дух отходит не только, исходит не только от Отца, но и от Сына. Одновременно начинают тоже каббалисты, там фактически 200 лет начинают создавать на обломках Персидской империи ислам. И, представляете, это же более 1000 лет назад, и сейчас мы видим, к чему привело филиокви, к тому, что католицизм деградировал до протестанства, протестанство превратилось в какой-то злобный, дикий либерализм, где уже проповедуются прямые извращения и во всевозможные, сексуальные, где абсолютная атомизация наступает человека. Уже человек не только выделяется от мироздания, от общества, он уже отделяется из семьи, то есть женщина, феминизм, это когда вот часть человека начинает объявлять себя как сатана в каком-то смысле, да, абсолютно самодостаточной, независимой единицей, хотя это только часть человека. Это мы с одной стороны видим, с другой стороны мы видим роль ислама. Если мы вспомним праведного Иоанна Кронштадтского, он писал, что в принципе и ислам это создается, это армия иудеев или каббалистов, которые в нужное время они задействуют против уже обессилевшего христианства, и мы видим, как это происходит в Европе на наших глазах.
Вот вы упомянули сейчас использование ислама, там, каббалистами и так далее, для сокрушения остатков цивилизации христианской, получается? Или какая еще цель вот это действительно использование ислама или исламизма, в том числе исламского терроризма и так далее? Их-то тут какая тайная цель все-таки?
Вот всегда существовало две великие империи – византийская христианская и персидская, зороастризм, там была религия. Была некая серая зона, где жили некие племена, которые частично какие-то были, как бы так сказать, у них сюзерен был персидская империя, у кого-то византийская, но они, так сказать, воевали на стороне вот этих вот империй, но иногда они переходили на другие стороны, такая серая зона. И в этой серой зоне была такая же серая зона религий. Там было и христианство, только в виде ересей, там арианской ереси, например, какие-то следы зороастризма. И когда там целая длинная история, не будем туда погружаться в детали, но когда там завезли из Александрии вместе с зерном чуму, то очень погибло много людей в Персии и в Византийской империи. И там серия каких-то войн, там долго рассказывать, на самом деле очень занимательно.
А, кстати, интересный исторический момент. Это вы чуму какого века имеете в виду?
Это 7 века.
Из Александрии. Потому что позже-то завозили в основном из Китая, из Дальнего Восточного, можно сказать, региона.
Нет, это была глобальная чума, там чуть ли не 2/3 погибло. Сначала в Александрии, потом в Персии и Византии. И там длинная история.
То есть фактически в те века из Африки приходила чума.
Ну, вместе с хлебом, потому что Александрия была житницей пшеницы, вообще хлеба. Его везли, и в кораблях вместе с хлебом въехали вот эти крысы. В результате там войн обессилили обе империи, потом там такие сложная история, такая чуть ли не детективная. В результате персы почти что уже взяли Византию, окружили Константинополь, но константинопольцы смогли войти как бы в сердце уже Персидской империи и задуть вот этот вечный огонь зороастризма. Они его просто потушили. После этого персидские воины бросили оружие, вернулись как бы во свояси, и наступил полный хаос. У них не стало ни религии, ничего. И там как раз появился пророк Магомед вот в этой серой зоне.
А следом арабы пришли как завоеватели. Да,
да, там как раз пророк Магомед. И поскольку Магомед... А, дело в том, что еще тут опять о роли насилия. Дело в том, что Византия насильно крестила иудеев, которые к тому времени были уже... То есть иудаизм уже слился с каббалой. Они их насильно крестили. И поэтому, когда появился Магомед и начал воевать, то они массово входили в войско Магомеда.
Ну да, слушайте, Георгий, это чрезвычайно интересные исторические подробности, но мы несколько, получается, наверное, еще и по моей вине с моими вопросами отклонились от темы. Я здесь-то что хотел у вас уточнить? То, что при появлении ислама его в этом смысле тоже как некую силу против христианской цивилизации, против Византии стремились те или иные силы использовать, это да, это очевидно из тогдашней истории. Вот. И сейчас мы, наверное, пока на этом не будем останавливаться, если Бог даст, то, может, еще дойдем до этого более отдаленных в будущем, если Бог даст же, до сюжетов наших горизонтов. Но я хотел что уточнить. Современные, скажем так, силы, которые стремятся сокрушить остатки современной же христианской цивилизации, основу этой цивилизации, они именно так вот сознательно используют тоже ислам для этого, как это, ну да, там было 1000 с лишним лет назад, так и сейчас в этом смысле это все повторяется? Или здесь есть какие-то новые, так сказать, нюансы или обстоятельства? Можем мы об этом как-то судить?
Да, здесь мы остановились на том, что сатана, будучи по сути безумным, он сохранил способность исключительного логического мышления. Потому что его логика, хоть и логика без корней в пустоте, хоть она без подлинных начал божественных, но тем не менее это логика. могучая просто логика. Поэтому это все и он создал, вот у него горизонт планирования тысячи лет. Это прямо как по «Мастеру и Маргарите», по Булгакову, когда он говорит, как же человек чем-то может управлять, если он не может составить план даже на какие-то жалкие тысячу лет. Вот, а он может.
Но, с другой стороны, Аннушка уже разлила масло. Кто-то может, а кому-то еще и надо вечер пережить.
Ну да, то есть, вот смотрите, главное, конечно, что сделал ислам. Вот мы сейчас начали говорить, для того, чтобы мы понимали, вот есть такая просто чисто для логического разума человека, если он там не имеет представления о Пресвятой Троице, для него совершенно непонятно, как человек, если я один и независимый, и автономный, то как фокус сознания не переместить именно на себя, да, и смотреть уже на весь мир, как на нечто от себя чужеродное, разделить мир на «я» и «не я», да, и вот ввести вот в абсолют принцип собственной автономности и собственных интересов. Это ему непонятно. И ислам, ведь что сделал ислам? Он, во-первых, миллионы, миллиарды людей как бы увел в сторону от христианства. И при этом он как раз вот этот принцип триединства, он и отверг. А вот это единство без триединства – это, в общем-то, чистый сатанизм. И волей-неволей. Понимаете, вот казалось бы, вот смотрите, ну хорошо, да, католическая церковь принимает новый догмат, что Святой Дух исходит от Отца и от Сына тоже. И даже многие наши святые, богословы, ну, в смысле, не наши, а вот в Восточной Церкви, не видели в этом, ну, такой особенной какой-то проблемы. Хотя собор это отверг. Казалось бы, ну, какой пустяк.
Это, на самом деле же, нарушение триединства уже, как раз принципа филиоквии.
Мне очень нравится, как пишет вот священник Владимир Соколов, а он ссылается еще на Лосева. Вот я хотел к чему сказать, что это совсем пустяк по сравнению с тем, что вообще отрицается триединство, как в исламе или в иудаизме. Маленький пустячок. Но к чему это приводит, говорит Лосев и Владимир Соколов. Это приводит к тому, что появляется ощущение и фактически, логически создается предпосылка, что существует некая божественная природа, которая онтологически первична по сравнению с ипостасями. То есть у нас в православии нет никакой такой божественной природы, которая как бы существует отдельно от ипостаси. Сама по себе. Понимаете, вот как бы есть Бог, который только личность, который слово, который ничего не делает случайно, а только по своей воле. А когда есть божественная природа сама по себе, она, как бы так сказать, безвольна, бессмысленно, она просто проявляет свою природу. И таким образом у них появляются все новые, дальше отступления. То есть появляется догмат о непорочности Богородицы. То есть когда в ней поселяется Иисус Христос, то сама божественная природа ее очищает. И не нужно ей спасение Христово, не нужна жертва Христова. Просто природа действует. Непогрешимость Папы точно так же объясняется действием вот этой вот просто божественной природы. Раз он папа, значит, природа действует. То есть это происходит помимо воли Бога, как бы. То есть это не в каждом случае действие, осознанное Господа. Это просто действие божественной природы. Так это постепенно приходит вообще к протестантизму. Но раз действие божественной природы само по себе действует, вроде как действие тепла или там действие жизни, да, ну и зачем нам вообще все эти священники и все, мы будем просто пользоваться этой божественной природой, и это фактически основа любой магии, когда так и говорят, ведь к этому и пришла вот эта позитивная философия и вот эта вот, собственно, наука физическая и вообще естественные науки, что ну хорошо, что нам какой-то Бог? Бог сотворил мир, и он ушел на покой. А сейчас действует божественная природа. А у нас-то воля есть свободная, а божественная воля полностью выражена. Вот мы имеем дело с божественной природой, и мы будем ее использовать в собственных интересах, божественную природу. Так мало того, там тот же еще Декарт и Спиноза, они даже говорили, что такие, и воля Бога в том и заключается, чтобы человек начал пользоваться сам божественной природой, то есть он, чтобы он присвоил себе вот этот свет первого дня творения, именно то, что и сделал сатана, и стал безумным, и после этого вся европейская цивилизация стала безумной. И вот эта наука стала просто такой ширмой, скрывающей магию вот эту.
Но наука, более современная нам наукой, это отдельная тема, мы уже отчасти тоже касались и еще коснемся. Но, опять же, к сожалению, время нашего сегодняшнего эфира заканчивается. Наверное, можно сделать такой вывод, что не случайно мы коснулись темы некого стремления к автономии, пагубного для человечества в любые времена, пагубного для развития и человеческой мысли, и любой философии, когда начинает именно такая автономность, автономия человеческого бытия подчеркиваться и делаться неким краеугольным камнем. Это все может в краткосрочной, более-менее краткосрочной перспективе приводить и к каким-то, наверное, плодам определенным развития научно-технического прогресса, как это было и в случае с цивилизацией Каина, но эти плоды оказываются плодами некого именно такого уже исполинского качества, развития неких исполинов из самого человеческого рода, но это в конечном счете приводит вовсе не к обретению общения с Богом или, скажем так, если даже человек при этом покушается, что ли, на божественную природу, но, естественно, никакой божественной природы он обрести не может, а обретает только именно вот мерзейшую мощь, распад, разлад и распад внешних условий собственного существования, что, собственно говоря, приводит к окончательной физической и духовной гибели. И об этом мы еще продолжим наш разговор в следующих сюжетах, потому что еще все про цивилизацию Каина, тем более современную, не сказали. Но если Бог даст, то постараемся еще на эту тему со страхом же Божиим поговорить. Что вы могли бы подытожить в заключении нашего сегодняшнего сюжета?
Я хотел бы вот на что обратить внимание. Вот эта автономность, вот это вот «я хочу» и «я имею право» – это, собственно, символ веры церкви сатаны. Она устроена совсем не так, как наша, не явно и не открыто, но мы к этому еще вернемся, потому что ее действие видно и сейчас во всех областях, включая светское государство, и во время предпотопное, и в чем их отличие. То есть, когда мы видим истеричных феминисток, которые принимают, там, продвигают законы, там, о вмешательстве в семью, то мы же не можем с ними говорить логично. Они агрессивны и безумны, потому что они просто фанатики, это фанатичная вера. Они исповедуют этот символ веры сатаны.
Да, простите, это уже отдельная действительно тема, феминизм в том числе. Вы само определение очень такое серьезное озвучили, церковь сатаны. Ну и что этой псевдоцеркви, церкви в кавычках, свойственно, даже вот, например, те же проявления феминизма, это уже действительно тема для дальнейшего отдельного разговора. Поэтому на этом пока, я думаю, мы закончим наш сегодняшний разговор и с Божьей помощью его еще, надеюсь, продолжим. Спасибо всем, кто был с нами, кому интересны наши темы и разговоры, и храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,5 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.